Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо вас, шановні радіослухачі, у програмі «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком. Маємо повідомлення, як побідити страх. Я все понимаю, что Иисус сказал, не бойтесь убивающих тело, а души же не могущих убить. И что после смерти наступит воскресение, которое, как утверждает Павел, значительно лучше, чем эта наша земная жизнь со всеми ее скорбями и проблемами. Но я все равно постоянно боюсь. Боюсь смерти, боюсь болезни, боюсь нищеты, боюсь одиночества. Как избавиться от страха?
Спасибо большое за вопрос, очень важный и очень нужный вопрос.
И дуже відвертий, дякую ему за це.
Да, это действительно хороший вопрос, и давайте мы его обсудим. Мы должны понимать, откуда берется страх и когда он появляется. Написано в притче 28.1, что нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. То есть мы видим, что страх возникает тогда, когда мы нечестивы. Нечестивый говорит, нет Бога. Ну, то есть нечестивый — это тот, который не верит в Бога, и он без Бога. Но когда праведник смел, как лев, когда мы с Богом, то мы как смелые, как львы, мы ничего не боимся. Поэтому, когда мы одиноки, когда мы без Бога, мы боимся, когда мы с Богом, мы смелые, как лев. Поэтому нужно быть не только как бы верующим, да, но надо еще и быть с Богом. Надо быть с Ним, надо искать Его. Вот Евреям 11.6 написано, надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, да, и аминь. Но и ищущим Его Он воздает. То есть нам как бы не только веровать, но нам надо Его еще искать. Искать, чтобы быть с Ним. И как Его искать? Если взыщете всем сердцем, то найдете меня, да? Или кто ищет, тот обязательно найдет. И мы должны это понимать. И Иисус Христос как раз пришел для того, чтобы явить нам Бога. И не только явить нам Бога, но и избавить нас от вот этого страха. Потому что в Евреям 2 главе, 14 стихе написано, «А как дети причастны плоти и крови, так и он принял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Страх – это смерть, смерть – это страх. То есть мы все страхи, они упираются в один страх, страх смерти, страх болезни, страх одиночества, там, темноты. Это все один страх, просто производные страхи, но это все один страх смерти. И Господь нас избавил. И как избавил? Тем, что Он нам дал самого себя, потому что уверовавшие запечатлены обетованным Святым Духом. Святой Дух – это Бог, который в тебе. И если ты уверовал, то ты с Богом. Ты с Богом, ты не один. Конечно, вы скажете, я верующий, я ищу Бога, читаю Писание, молюсь, но все равно есть страх. И тут надо обратиться к посланию Иакова. Вера должна быть живая, она не должна быть, знаете, такая номинальная, такая мертвая, такая непонятная. Вера должна быть живая. Иаков пишет, 2 глава, 14 стих, что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? То есть вот эта вера, которая вроде бы есть, ты веришь, исповедуешь, молишься, читаешь, ищешь, и вот ты веришь, а она мертвая. И вера должна быть живая. И как вот эту веру сделать живой? Это делать добро. Добро ближним – это благословлять, помогать, творить добро. И дальше написано, если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, она мертва сама по себе. Поэтому верующие боятся, потому что они пассивны в действиях. Они не заботятся о братьях, они не помогают. Они как те козлы в Матфея 25 главе, которые не посетили, не накормили, не дали, не обули, не одели. Они просто не любят братьев. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. 1 Иоанна 3,17 написано: «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Все. То есть, если ты видишь, что можешь сделать добро и не делаешь этого добра, написано Иакова 4,17, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А если грех, то ты убегаешь от Бога, как Адам убежал от Бога, потому что совершил грех. И тогда ты без Бога. А если ты без Бога, то ты боишься. Адам говорит Богу: «Я убоялся. Я убоялся, потому что я наг, потому что я без тебя». Тот, кто без Бога, тот боится. Кто получается без Бога? Тот, кто не делает добро. Потому что тот, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иоанна 4,18 написано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Итак, если верующий боится, просто он младенец. Он слушает, но не исполняет. Он еще построил свой дом на песке. Поэтому, если мы не хотим бояться, то надо просто делать добро. Надо просто творить добро. Написано: кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Когда мы делаем добро, у нас сразу получается присутствие Божье, потому что на самом деле добр только Господь. Иисус это сказал. Мы сами по себе злые. Иисус говорит: как вы можете творить добро, если вы, будучи злы, как вы можете давать благие даяния детям вашим и так далее. То есть мы по природе-то злые, а добр только Господь, благ только Господь. И поэтому, когда мы на самом деле творим что-то доброе, то мы это делаем вместе с Богом, и мы имеем это свидетельство в себе самом. Написано Иоанна 3,21: «Поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». То есть тот, кто сделал добро, он знает, что он сделал это добро вместе с Богом. Итак, тот, кто делает добро, тот находится с Богом и поэтому не боится. Тот, кто не делает добро, тот остается один без Бога, и поэтому он всегда боится. Поэтому на самом деле все очень просто. Творите добро, и вы никогда не будете бояться, если вы будете постоянно совершать добро, совершать, делать, творить добро. Тогда не будет страха, потому что Бог с вами будет. Он будет вас благословлять на эти дела, потому что Он дает хотение и действие, действие по своему благоволению. Давайте любить не словом, языком, но делом и истиной. И поэтому тот человек, на самом деле, который творит много добра, он забыл про страх. А тот человек, который еще эгоист, но верующий, он постоянно в страхе. За страну, за судьбу, за здоровье, за семью, за церковь он постоянно боится. Но тот, кто творит добро, тот перестал бояться. Ему просто некогда это делать.
Почему иногда говорят, и вы говорите иногда, что Иисус оставил нам только одну заповедь? Разве Он не дал нам несколько заповедей, то есть больше, чем одну?
Глубокий смысл, чтобы мы поняли, что Иисус вообще пришел для того, чтобы принести нам любовь. И вообще причина создания мира – это любовь. Смысл всего – это любовь. И цель всего – это любовь. Почему? Потому что Бог есть любовь. И Бог сотворил всю Вселенную только ради любви. И также и Бог спасает нас только ради любви. Если мы прочитаем Иоанна 3:16, это знаменитый стих, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому спасение человека состоит в том, чтобы мы нашли любовь и растворились в этой любви. И найти любовь — это и означает найти Бога. В 1 Иоанна 4:8 написано: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог и есть любовь». И тот, кто нашел любовь, тот, кто любит, тот нашел Бога, и тот пребывает в Боге. 1 Иоанна 4:12 написано: «Если мы любим друг друга, то Бог тогда в нас пребывает, и любовь Его совершилась в нас». Поэтому, вы знаете, ну, действительно, Иисус говорил много не только о любви, но все, что говорил Иисус, заключается в одном слове – это в любви. И тот, кто нашел эту любовь, тот нашел спасение, потому что в Писании написано, 1 Иоанна 3:14, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, а не любящий брата пребывает в смерти. То есть спасение – это и есть любовь. Вы скажете: так Иисус Христос есть спасение. Так Иисус Христос и есть любовь. И Он поэтому нам дал всего лишь одну заповедь. Он говорит: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И потому знают, что все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». То есть смысл весь в любви. И все Евангелие говорит о любви. И не только Евангелие, а весь закон, все Писание, Ветхий и Новый Завет говорит о любви. Галатам 5:14 написано: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус говорил нам: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением. Сия есть первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть Иисус нам четко как бы дал понять, что все Писание – это любовь. Просто любовь нельзя вот так вот одним словом объяснить. В разных странах, на разных языках даже разные понятия. Да? Если у греков на греческом языке там три слова «любовь», а у иудеев одно слово «любовь», и то не совсем конкретное, которое мы могли представить в том выражении, в котором мы это думаем. Поэтому, вы знаете, все Писание говорит о любви, и мы должны найти эту любовь. И без любви мы не встретимся с Богом. Смысл всего – это найти любовь. И последнее место Писания хочу прочитать. Римлянам 13 глава с 8 стиха написано: «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заповеди заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Поэтому, вы знаете, надо получить это откровение, что смысл-то всего – любовь. Во всем другом нету смысла. И Павел даже в Коринфянам, помните, говорит в 13 главе 2 стихе, что «если я буду знать все тайны, вот все знания, вот все-все-все узнаю, вот все полностью узнаю, и буду иметь такую веру, что горы переставлять смогу, но любви не имею, в этом нету никакой пользы». Понимаете, то есть в этом-то и смысл, чтобы найти любовь. Просто все Писание рассказывает нам о любви. И нам надо разгадать вот в Писании, что оно говорит о любви. что смысл-то всего – это любовь. И Христос принес донести нам любовь. Любовь открылась нам в том, что Он положил душу свою за нас. Бог открыл нам любовь. Поэтому смысл Писания в любви, смысл спасения в любви, смысл исследования Писания в любви, смысл жизни в любви, смысл наших поступков, действий, событий в любви. И если мы сегодня проснулись утром, то этот день дан нам для того, чтобы мы проявили любовь. И если мы не проявили любовь, мы прожили зря день. Научи нас исчислять дни, ибо дни лукавы. Вот это лукавство, которое может пройти в суете, и мы не используем вот этого времени для того, чтобы проявить любовь Божию. Поэтому это очень важно, чтобы мы понимали, зачем Писание или зачем приходил Христос. В чем весь смысл? Только в любви.
Маємо телефонний дзвінок.
Алло.
Вітаємо вас, здравствуйте.
Доброго дня.
Добрий день.
У мене є питання, ну, як написано, є в Петра, що небо і земля згорить, а за його обітницею ми дожидаємо нового неба і нової землі. У нас тут пішов такий спор з чоловіком, і він каже до мене, ну, а що буде з тою землею, якщо вона згорить, чи вона потім на ній будуть жити люди, чи ні?
Эти вопросы постоянно возникают. Ну, так получается, что эта земля как бы черновик, в котором рождаются люди, рождаются души человеческие, и те, которые спасутся, они перейдут в Вышний град Иерусалим. А эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. Эта земля приготовлена огню на день суда. То есть, что будет с этой землей, не знаем, просто она сгорит. Хотя до сих пор существуют споры, что, возможно, именно на этой земле будет там, тысячелетнее царство сначала, а потом она как бы перекалится огнем, и тут снова будет жизнь. Но больше все-таки доказательств в ту сторону, что это будет Вышний град Иерусалим, это будет новое небо, новая земля, все старое прошло, и ничего проклятого не войдет в тот Вышний град Иерусалим, ни одна клеточка, ни одна молекула, ничего не войдет туда, потому что там будет святость и праведность, а плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Но что будет с этой землей? Ну, можно только предполагать, что это просто будет озеро огненное, которое написано в Откровении 20 главе.
Если ничего туда не войдет, что с воскресением тела Иисуса? Ну и вообще, ну, это то же самое тело было? Или некоторые говорят, что нет, то просто исчезло, превратилось в ничто, а он в каком-то как ангельском теле появлялся людям, чтобы они, ну, как бы укрепились в вере, а потом просто оно тоже исчезло в облаке и все. И он стал духом бесплотным.
В 1 Коринфянам 15 главе 35 стихе написано: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, или в каком теле придут?» И написано: «Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или какое другое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. И не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, у скотов, у рыб, у птиц, у звезд и так далее. Иная слава луны, иная слава звезд. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстается в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело духовное. Поэтому, вы знаете, ответа на этот вопрос, вот такого прямого или плотского, или умного, интеллектуального ответа, конечно же, на этот вопрос не существует. Мы не знаем, в каком теле кто воскреснет и что это будет за тело. Мы не понимаем, в каком теле воскрес Иисус Христос. Мы не понимаем. Мы знаем, что Он там мог проходить сквозь стены. Он захотел, открылся Марии, захотел, она думала,
да,
что
он собой. Они ни разу его не узнали сами. То да. Думали, что это какой-то спутник просто, то, что садовник, то там на берегу кто-то, ну вообще.
То есть он открывался только тому, кому он посчитал нужным. Вот только тому. Вот другим вот не открывался. И то даже как-то последовательно, когда Петр говорит, пошли рыбу ловить, Иисус на берегу, есть ли какая пища, то Иоанн говорит Петру, это Господь. А ты, Петр, что ж, не видишь, или у тебя зрение плохое, а все остальные ученики. То есть вот только Иоанн увидел вот этой огромной любовью, он увидел, что это Господь. И вот сначала это было открыто Иоанну. А потом уже, конечно, всем остальным, ну и то они как бы сидели вокруг костра и боялись спросить его, но уже знали, что он Господь. И как-то так интересно, они уже знали, так они узнали его в лицо, или не узнали, что это он. Ну, как-то, да, как-то странно все это. Поэтому в каком теле воскрес Иисус – это тайна, это очень большая тайна. И почему он открылся 500 братьям, а почему не 1500, а почему не всем? Ну, почему не встать в Иерусалиме и сказать, это я воскрес? Вот, да, вот как-то было бы больше, наверное, эффекта или как-то больше для евангелизации пользы. Нет, он только 500. То есть вот только тем, которым он посчитал нужным открыться, вот как Иоанн, который говорит, это Господь. Вот тому он и открылся. Вот Иоанн любил Христа, вот он ему открылся. Поэтому, вы знаете, в каком теле кто воскреснет, не знаем. В каком теле воскрес Иисус, не знаем. И мы уже говорили, это примерно когда два близнеца сидят в чреве у мамы и рассуждают, что же там будет и где будет. Вот. И один из них, помните, у Копыловой говорит, один говорит, мы даже увидим маму. Ты что? Как это может быть? А не говоря уже о том, что мы там будем ходить, кушать, плавать, летать, слушать, петь. Это же немыслимо. И вот мы сейчас примерно в таком же в состоянии, как в утробе мамы, рассуждаем о том, а что же будет там. Мы не знаем.
Да, тайна сія велика. Дякую, Олексій Анатолійович, дякуємо всі радіослухачі. Програма завершиться. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи на електронну адресу
radio@svitle.org.